Вы слушаете радио «Эхо Кавказа». В эфире ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 24 сентября, среда. В Цхинвале, Тбилиси и Сухуми 21 час, а в Праге 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте в сегодняшней программе. Будет ли открыта в Грузии база подготовки повстанцев? Армянские храмы в Грузии разрушаются. Конфликт между исполнительной и законодательной властью в Южной Осетии. Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на сайте www.echokavkaza.com. Там же вы можете прокомментировать наши материалы. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий. Любовь Баматова.
В главных новостях Барак Обама заявил, что действия России на Украине ставят под угрозу весь послевоенный мировой порядок. Москва угрожает закрыть Киеву доступ к своему рынку. Япония в среду ввела новые санкции в отношении России. Президент США Барак Обама заявил, что действия России на Украине ставят под угрозу весь послевоенный мировой порядок. Выступая на открывшейся 24 сентября в Нью-Йорке Генеральной Ассамблее ООН, американский лидер осудил российскую агрессию на территории Европы, отметив, однако, что Вашингтон отменит санкции против Москвы, если она пойдет по пути мирного урегулирования кризиса на Украине. Американский президент призвал все страны мира присоединиться к возглавляемой США борьбе с группировкой «Исламское государство», сеющей смерть в Сирии и Ираке. Барак Обама призвал Иран не упустить возможность заключить соглашение о замораживании его ядерной программы в обмен на смягчение международных экономических санкций. Открывая 69-ю ежегодную сессию Генассамблеи ООН, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Пан Ги Мун предупредил, что в настоящее время в мире оказались под угрозой права человека и верховенство закона. Создается впечатление, что мир распадается на части, растет число кризисов, распространяются болезни, заявил Пан Ги Мун и призвал мировое сообщество сплотить усилия по содействию в решении этих проблем. Главные темы сессии – угрозы, исходящие от группировки «Исламское государство», эпидемия лихорадки Эбола в Западной Африке и действия России на Украине. В обсуждениях примут участие 140 глав государств и правительств, а также министров стран ООН. Москва угрожает закрыть Киеву доступ к своему рынку в случае реализации торгового соглашения Украины с Евросоюзом, сообщает Рейтер со ссылкой на письмо президента России Владимира Путина украинскому лидеру Петру Порошенко. Журналисты агентства видели письмо Путина от 17 сентября и цитируют выдержки из него. В нем фактически содержатся угрозы блокировать российский рынок для украинских товаров, если Киев будет торопить ассоциацию с ЕС. Путин написал, что даже изменение национального законодательства для подготовки к торговой сделке с Европой вызовет немедленный ответ Москвы. Россия свернет доступ Украины к жизненно важным российским рынкам, если Киев реализует любую часть торгового соглашения с ЕС. Для Украины, которая экспортирует в Россию стальную продукцию, уголь, химикаты и зерновые, введение повышенных тарифов может означать потерю 3 миллиардов евро в год. 17 сентября Кабинет министров Украины утвердил план мероприятий по имплементации соглашения о ассоциации с ЕС. 12 сентября в ходе переговоров представителей Украины, Евросоюза и России была достигнута договоренность об отсрочке до конца 2015 года вступления в силу соглашения о свободной торговле между Украиной и Евросоюзом. На прошлой неделе глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал постановление о введении таможенных пошлин на украинские товары, которые начнут взиматься, если Киев досрочно реализует положение о зоне свободной торговли с ЕС.
Эхо Кавказа. Новости.
Япония в среду ввела новые санкции в отношении России в связи с ее ролью в кризисе на Украине. Генеральный секретарь Кабинета министров Японии Йосихиде Суга заявил, что ограничительные меры введены в отношении нескольких российских банков, которые не смогут размещать ценные бумаги в Японии. Помимо этого, предусматривается принятие дополнительных мер для предотвращения экспорта оружия в Россию. В санкционный список попали Сбербанк, Внешэкономбанк, Внешторгбанк, Газпромбанк и Россельхозбанк. Йосихидэ Суга также сказал, что Япония намерена выразить протест в связи с прибытием в среду высокопоставленных российских чиновников на один из спорных островов Курильской гряды, который Токио считает своими северными территориями. Среди российских официальных лиц, посетивших Южно-Курильский остров и Туруп, был глава администрации президента России Сергей Иванов. Япония наряду с Евросоюзом и США ранее в этом году уже вела санкции против Москвы в связи с ее действиями в отношении Украины. Москва отвергает обвинения украинского руководства и ряда западных политиков в поддержке воюющих на Украине сепаратистов, а также в участии в боевых действиях на украинской территории российских войск. Новым спикером Сейма Польши стал Радослав Сикорский, бывший министр иностранных дел. При голосовании в Нижней палате парламента его кандидатуру поддержали 233 депутата, 143 были против, 62 не голосовали. Сикорский не вошел в состав нового правительства, сформированного новым премьер-министром Эвой Копач, которая прежде занимала кресло спикера Сейма. По Конституции Польши председатель Сейма – вторая по важности должность в государстве после президента. Однако на практике глава правительства обладает большей властью. Получивший известность как острый критик вмешательства России в дела бывших советских республик, Сикорский уже несколько лет является одним из самых заметных польских политиков на мировой арене. Он женат на Энн Эпплбаум, американской и британской журналистке, писательнице, обладательнице Пулитцеровской премии за 2004 год. Сотрудники Европола, полицейской службы Евросоюза в ходе операции против организованной преступности задержали более 1000 человек. 170 человек арестованы в связи с торговлей людьми. В рамках операции проверено около 10 тысяч мигрантов. Как заявил директор Европола Роб Уэнрайт, аресты проводили с 15 по 23 сентября.
Из нашей студии с обзором мировых новостей была Любовь Баматова. О событиях в регионе в кратком выпуске в середине часа. О других событиях дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Напомню, что с вами сегодня Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям. Власти Грузии продолжают опровергать информацию о том, что предложили Вашингтону разместить на территории Грузии центр для подготовки сирийских повстанцев в рамках борьбы против террористической организации «Исламское государство». Однако, судя по публикациям американских изданий, правительству грузинской мечты будет сложно убедить общество в своей правоте. Вслед за Foreign Policy, которым первый распространил эту информацию, уже со ссылкой на агентство Reuters о предложении Тбилиси Вашингтону сегодня пишет New York Times. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Видимо, и в зарубежных СМИ иногда существует проблема квалификации, заявил посол Грузии в США Арчил Гегешидзе грузинским журналистам. Так дипломат прокомментировал статью Джона Хадсона в Foreign Policy. В нем журналист пишет, что информацию о предложении Тбилиси Вашингтону разместить на своей территории центр по обучению сирийских повстанцев подтвердил и посол Гегешидзе. Попытка посла Грузии в США Арчила Гегешидзе прибегнуть к излюбленному методу грузинских чиновников переводить стрелки на журналистов, обвиняя их в отсутствии квалификации не удалась. Даже после того, как представители грузинских властей выступили с опровержением, издание Foreign Policy не изменило содержание статьи на своем сайте, лишь добавило один абзац.
Министерство обороны Грузии выступило с заявлением, в котором исключает возможность участия грузинских войск в конфликте в Сирии. Это не отрицает содержание статьи относительно организации учебного центра.
А после того, как сегодня, уже ссылаясь на источник Reuters о предложении Тбилиси Вашингтону, написала New York Times, многие в Грузии перестали сомневаться в достоверности информации. Среди них и главный редактор военно-аналитического журнала «Арсенали» Ираклий Аладашвили. У него много причин для того, чтобы больше верить американским коллегам. О создании учебного центра в Грузии говорилось и на недавнем саммите НАТО в Уэльсе. Еще раньше, вспоминает Аладашвили, правительство Михаила Саакашвили по собственной инициативе предложило Альянсу отправить в Афганистан самый большой военный контингент. До этого была операция коалиционных сил в Ираке. По мнению военного эксперта, Грузия уже доказала свою верность западным партнерам и внесла весомый вклад в борьбу с терроризмом. В сложившейся ситуации Ираклий Аладашвили считает, что Грузии надо ограничиться политической поддержкой.
Я не вижу необходимости в открытии центра по подготовке сирийских повстанцев в Грузии. Для этого уже создается база в Саудовской Аравии, в ней пройдут подготовку 5000 человек. К тому же я не считаю, что подготовка сирийских боевиков, выступающих против исламского государства, входит в интересы Грузии. Не потому, что Россия сочтет их террористами и решит нанести авиаудар по базе. Сами люди, которые пройдут подготовку, трудно контролируемы. Доказательство тому — опыт США, которые помогали сирийским повстанцам, а большинство из них потом перешли на сторону исламского государства.
Ираклий Алагашвили советует грузинским властям учесть и тот факт, что из панкисти группы молодых людей воюют в составе ИГЛ, а один из них, Батирашвили Омар Аль-Шишани, вообще стал одним из командиров этой террористической организации. На данном этапе, считает Алагашвили, достаточно усилить работу грузинских спецслужб, чтобы в стране и особенно в Панкисе не росло число симпатизирующих радикальным исламистам. Грузия не может позволить себе роскошь встать в стороне, считает политолог Леван Цуцкеридзе. Он не исключает, что экстремисты постараются искать своих сторонников как в Турции, так и в Грузии и на Северном Кавказе.
Важно учесть роль арабских государств. Это не только борьба Запада против исламистов. Нужно действовать прагматично, не вызывая огонь на себя, но и внести какой-то вклад в эту борьбу. В интересы Грузии также входит, чтобы влияние исламского государства не распространилось в регионе, и мы тоже не оказались перед этой опасностью.
По мнению Левана Цуцкеридзе, очень важно, чтобы грузинское правительство сейчас уделило максимальное внимание религиозным меньшинствам и обеспечило их полноценное вовлечение в политическую и общественную жизнь страны. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Сегодня депутаты грузинского парламента провели слушания, на которых обсудили ситуацию в самопроглашенной республике Абхазия, избравшей недавно нового президента. С докладом перед парламентариями выступил госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Паата Закаришвили. Он призвал депутатов ускорить окончательное принятие поправок, смягчающих закон об оккупированных территориях. Это предложение вызвало шквал негодования со стороны парламентской оппозиции. С подробностями Звиат Мчедлишвили.
Встреча госминистра Грузии Паата Закаришвили с депутатами проходила в идиллической атмосфере. Парламентские комитеты на слушаниях по ситуации в Абхазии были представлены только членами правящей коалиции «Грузинская мечта». Депутаты от оппозиционного единого национального движения объявили бойкот министру по вопросам примирения и гражданского равноправия. Поэтому во время выступления Паату Закаришвили никто не перебивал. Оживление в зале появилось только, когда Закаришвили заговорил о законе об оккупированных территориях. Госминистр призвал депутатов ускорить процедуру принятия поправок, смягчающих пункт, который касается посещения Абхазии, Южной Осетии иностранными гражданами. Согласно действующей норме, попасть на эти территории можно только через грузинские пропускные пункты вдоль административных границ. Въезд со стороны России наказывается штрафом. При этом повторное нарушение признается уголовным преступлением и влечет либо еще больше штраф, либо лишение свободы. Свою настойчивость госминистр объяснил условиями, с которыми согласилась Грузия, подписав соглашение об ассоциации с Евросоюзом.
Дело касается декриминализации закона об оккупированных территориях. В соответствии с существующим нормой люди попадают под уголовное преследование, не совершая каких-либо криминальных действий. Я бы сказал, что подобная мера наказания неверна с правовой точки зрения. Если иностранный гражданин прибыл в Грузию через оккупированную территорию, то это нельзя расценивать как уголовное преступление. Это должно быть административным нарушением и только. Сегодняшняя инициатива нашего министерства соответствует требованиям Европейского Союза.
Поправки в закон уже были приняты депутатами в первом чтении в мае прошлого года. Тогда слушания проходили на фоне острых дебатов между правящей коалицией и оппозицией. В нацдвижении изменения в законе называют первым шагом к признанию независимости оккупированных территорий. Сегодня депутат Шотамавашхе, возглавлявший до прихода мечты Временную парламентскую комиссию по вопросам восстановления территориальной целостности, вновь заявил о предательстве.
В случае принятия этих поправок над Грузией можно смело водружать красное знамя. Подобная комплементарность в отношении России не принесет никакой пользы нашей стране. Но сколько можно идти на уступки? Мы попытаемся воспрепятствовать принятию этого решения во втором слушании, если оно все же состоится, всеми предусмотренными законом способами, через парламент, через право вето и, наконец, через Конституционный суд.
Но очевидно, что и правящая коалиция не спешит менять закон. Призыв госминистра был принят законодателями от «Грузинской мечты» довольно сдержанно. Депутат Георгий Вольский философски заметил, что всему свое время.
Сейчас нет какой-либо неотложной необходимости возвращаться к этому вопросу, но, разумеется, мы не оставим эту тему и рассмотрим все, что будет нужно. В целом, этот закон работает. Что касается мнения оппозиции, то замечу, что в этот закон не вносились поправки, которые могли бы нанести вред интересам государства.
Когда закон будет рассмотрен во втором чтении, никто так и не сказал. Хотя министр Закаришвили говорит, что тянуть с этим нельзя. По его словам, либерализация закона также поможет и налаживанию отношений с абхазами, которые после событий в Украине начали понимать, что разговоры об их независимости – миф. По словам министра, в отношениях наметились некоторые положительные сдвиги, которые, правда, пока сложно назвать тенденцией. Звиат Мчедлишвили специально для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Новый политический сезон в самопроглашенной республике Южная Осетия только начинается, но уже наметились противоречия между исполнительной и законодательной ветвями власти. По утверждению местных экспертов, они будут только нарастать. Мурат Гукимухов разбирался, грозит ли самопроглашенной республике политический кризис.
По мнению местных экспертов, новый политический сезон в Южной Осетии начинается с демонстрации депутатским корпусом своей самостоятельности и намерений на равных выстраивать свои отношения с исполнительной ветвью власти. В свою очередь, исполнители демонстрируют, что не намерены терять монополию на принятие решений и как бы указывают парламенту на его место, послушного предложения президента. В республике сейчас обсуждают историю о том, как спикер Анатолий Бибилов обратился к президенту Тибилову с просьбой увеличить финансирование парламента, чтобы перевести на профессиональную основу должности заместителей председателей комитетов и создать еще один комитет по контролю за исполнительной властью. Нет ничего удивительного в том, что спикер получил отказ, говорит депутат парламента от Народной партии Амиран Дьяконов.
Происходило и во времена Чибирова, и во времена Эдуарда Джабеевича. Это происходит и сейчас тоже. Мы потащили поправки на закон о бюджете. То есть были предусмотрены расходы в размере около 6 миллионов рублей, направленные на формирование профессионального парламента. И в прошлом году, и позапрошлом году в бюджет республики были внесены соответствующие изменения. Данные статьи закона о бюджете не были исполнены. И просто в последующем они тоже не исполнялись.
Ответная реакция депутатов не заставила себя долго ждать. В эфире «Эхо Кавказа» вице-спикер Дмитрий Тасоев обрушился с язвительной критикой в адрес главы администрации президента Бориса Чочиева. Этот демарш как бы материализовал слухи, которые ходили после подведения итогов парламентских выборов. О том, что отставка главы администрации – это будет первое, что потребует лидер партии парламентского большинства от президента, как некое стартовое условие для сотрудничества. Потом вроде бы все улеглось, но, как оказалось, ненадолго. По словам югостинского эксперта Каста Каште, проблема в том, что весь этот дискус об устройстве государственных институтов чрезмерно сдобрен личными амбициями его участников, их личной борьбой за власть.
Как вы не скрывали это дело, в любом случае обострение, будь это уже видно невооруженным глазом. То, что для тех, кто пришли в парламент, это ступень к президентской гонке, это понятно. Потом, кроме них, многие стремятся к тому, чтобы через 2 года поучаствовать в президентской гонке. Те люди, которые сейчас во властных структурах, они очень давно в них, и ничего хорошего они не сделали, это тоже понятно. И большому прискорбию за все эти 20 лет тема денег во многом главная.
То есть доступ к финансовым средствам, способность лоббировать своих сторонников, это основа, на которой формируются местные политические коалиции. Если вы не можете повлиять на кадровую политику, не способны трудоустроить членов своей команды, тех же коллег-депутатов, и, между прочим, выполнить обещания избирателям и создать профессиональный парламент, то тогда какой вы претендент на президентскую власть? В этом смысле отказ в дополнительном финансировании для парламента, хотя сумма вроде бы ничтожная, если учесть, что только аппарат правительства и администрации насчитывает около 200 человек. Это мера к дезавуированию спикера, как конкурента за власть. По мнению Амирана Дьяконова, эта мера со стороны президента и правительства логична еще и потому, что 2 партии, которые прошли в парламент при поддержке администрации президента, теперь переходят на сторону спикера. В самом деле, какой им смысл поддерживать конкурентов и перебежчиков, говорит Амиран Дьяконов.
На хасе единство народа. Мы уже начали играть свою игру, они заключили с партией большинства соглашение. Я более чем уверен, что у Анатолия Ильича есть даже конституционное большинство. С учетом тяжелого социально-экономического положения в республике, у них и другого выхода нет, как пойти на откровенную конфронтацию с президентом и с исполнительной властью.
Это цветок напряженности мы прогнозировали давно, и я считаю, что противостояние между исполнительной и законодательной лицами власти будет нарастать по мере приближения президентских выборов.
Этой осенью парламент будет принимать бюджет на следующий год. Что ему может помешать отыграться за этот отказ? Например, более скрупулезно изучить проект бюджета, вытащить и обсудить сомнительные статьи расходов. Или, например, в случае, если инвестиционная программа на этот год не будет выполнена в полном объеме, что помешает депутатам вынести вотум недоверия правительству. По мнению моих сегодняшних собеседников, поводов будет предостаточно, чтобы исполнительную власть взять за горло и при этом избежать обвинений в личных мотивах этого увлекательного занятия. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Торговля подержанными автомобилями, которая многие годы была в Грузии весьма доходным бизнесом, переживает сегодня серьезный спад. Реэкспорт автомобилей, одна из основных статей дохода автодилеров, за 8 месяцев 2014 года сократился на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Участники рынка выражают надежду, что стагнация носит временный характер. Подробности в материале Ираклия Рагвелидзе.
По данным Грустата, автомобили остаются одной из основных статей грузинского экспорта. Их доля за январь-август 2014 года составляет 19%. Однако бизнес переживает серьезный спад. Специалисты называют несколько причин падения рынка. Во-первых, соседний Азербайджан ввел ограничения на ввоз автомобилей старше 2006 года, перейдя на стандарт Евро-4. Теперь для перепродажи приходится закупать дорогие автомобили, спрос на которые, естественно, меньше. По данным Грустата, экспорт в Азербайджан за 7 месяцев нынешнего года снизился на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Во-вторых, Армения изъявила желание стать членом таможенного союза и уже увеличила таможенные сборы на ввоз автомашин, практически уравняв их со стоимостью автомобиля. И, наконец, третья причина того, что рынок замер, стали некоторые неясности в связи с введением с 2015 года обязательного техосмотра и автострахования. Участники рынка до сих пор не знают, как нововведения повлияют на возможности ввоза и конечную стоимость автомобилей. По официальным данным, возраст 70% импортируемых автомобилей составляет более 11 лет. Владелец компании проката автомобилей Luxury Car Rental Андрей Дутов выражает надежду, что стагнация продолжится недолго. По его словам, рынок быстро подстроится к новым требованиям.
Что касается рынка, реквалифицировать и привозить не машины, которые посвежее, которые проходят по нормам, но которые подходят тем покупателям специальным, которые у нас есть. В том числе Азербайджан и Армения. Все те автомобили, с которыми я работал, они как-то не жалуются. Они продолжают привозить примерно тот же объем, всегда приезжают новые автомобили. Приобрели 5 автомобилей в Японии непосредственно. Но так как изменились сейчас правила ввоза автомобилей из Европы, конечно, с удовольствием мы переквалифицируемся на Европу. В первую очередь из-за того, что это намного быстрее доставка автомобиля происходит. Это важно. Время есть деньги, деньги есть время. Состояние европейских автомобилей, оно достаточно хорошее. Япония в данном случае уже неинтересна с двухмесячной доставкой.
Говорит Андрей Дутов. Действительно, фактором, который должен положительно сказаться на рынке, является отмена таможенных пошлин на ввоз продукции из Евросоюза в связи с вступлением в силу в сентябре нынешнего года соглашения о свободной торговле. Впрочем, очевидно, что его влияние не будет определяющим. Например, сумма таможенных сборов за автомобиль 2006 года выпуска с объемом двигателя 2,2 литра составляет всего 154 лари, в то время как величина акциза 1100 лари. Как считает экономический эксперт Леван Каландадзе, кардинального удешевления можно было бы добиться, лишь существенно снизив акцизные сборы.
Бизнес
Конечно же, хорошо, что отменены таможенные сборы, и импортеры смогут сэкономить до 400 лари. Это будет для них некоторым подспорьем. Что касается сборов на акциз, то правительство на данном этапе не имеет возможностей для их сокращения, учитывая проблемы с выполнением бюджета. Поэтому ждать улучшений в этом вопросе в ближайшем времени не стоит.
Убежден Леван Каландадзе. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Рубрику «Не круглый стол» слушайте во второй части нашей сегодняшней программы. Продолжаем. Период месячного политического затишья в Абхазии сопровождается, однако, оживленными дискуссиями в абхазском обществе. Одну из них в эти дни вызвало резонансное убийство 18-летнего курсанта Сухумской школы милиции. С подробностями наш постоянный автор Виталий Шария.
Эта короткая информация появилась на нескольких абхазских сайтах со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры Абхазии минувшую субботу и всколыхнула Абхазию. Речь шла о том, что с 12 по 13 часов 19 сентября 2014 года в селе Цабал Гулрыбского района из травматического пистолета системы Макаров совершено умышленное убийство курсанта первого курса Сухумской средней специальной школы милиции МВД Абхазии Гергидава Мираба Багратовича 1996 года рождения, уроженца и жителя города Сухума. По данному делу задержаны жители села Цкыбын, Шаумяновка, Гулрыбского района, также являющиеся курсантами школы Калайджан Григин Артурович и Турасян Тигран Тигранович, оба 1995 года рождения. Цабал, который в советские времена именовался Цубельдой, горное село, сейчас почти обезлюдевшее. Почему и как в день, когда в школе милиции проходили занятия, участники трагедии, а не исключено, что в ней участвовали и другие лица, оказались довольно далеко от Сухума, в лесистой местности у Цабала, следствию предстоит еще выяснить. В абхазских СМИ сообщалось, что на теле убитого обнаружены и колотые раны, что до ссоры несколько месяцев назад с Гариком Калайджаном у них были дружеские отношения, что Калайджан характеризовался в школе отрицательно и был в свое время даже исключен из нее, но потом, после ходатайств, за него восстановлен. Разборки в подростковой и молодежной среде, в том числе с летальным исходом, встречаются во всех странах, но далеко не всегда они вызывают такой общественный резонанс, какой вызвала в Абхазии эта история. Далеко не всегда в соцсетях следует такой взрыв эмоций. Далеко не всегда родственники и друзья убитого собираются на акцию перед зданием МВД. Хотя никаких вроде предпосылок к тому, что правоохранители будут выгораживать виновных, нет. И главное, далеко не всегда дома родителей подозреваемых сжигают, и семьи их бегут из страны. А именно так произошло с семьей Калайджана. Подобные сожжения домов, как используемый ныне элемент древней традиции кровной мести, случались в Абхазии и раньше. Вспоминается история конца 90-х, когда один подросток убил выстрелом из пистолета другого, бывшего близкого друга, заподозрив его в угоне своей машины, а родственники убитого сожгли дом его родителей, вынудив их навсегда покинуть Абхазию. Но если тогда, 15 лет назад, кровавая межа вражды пролегла между двумя абхазскими семьями и родами, то сейчас в ситуации появился, увы, межнациональный аспект. Нет, никто из участников прочитанных мной интернет-комментариев не увидел этого аспекта в самом конфликте между двумя молодыми людьми, Гергидава и Калайджаном. Но вот затем, по ходу обсуждения случившегося, оно, к величайшему сожалению, не могло его не затронуть. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Напомню, что с вами сегодня Александр Касаткин. На нашем сайте www.echokavkaza.com вы можете послушать, прочитать и прокомментировать материалы программы. В Тбилиси Сухуминский инвалид 21:30 в Праге половина восьмого. И, как обычно, в это время с региональными новостями из пражской студии Любовь Баматова.
Госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Паата Закаришвили, выступая перед членами парламента, призвал законодательный орган ускорить принятие поправок в закон о оккупированных территориях. «Закон о оккупированных территориях не будет упразднен, но он должен быть смягчен», заявил госминистр журналистам перед выступлением в парламенте. Закон был принят после августовской войны 2008 года. Согласно принятым год назад поправкам, первое посещение бывших грузинских автономий без разрешения официального Тбилиси рассматривается как административный проступок и карается штрафом. Повторное же посещение может повлечь уголовное наказание сроком до 4 лет тюрьмы. В ходе обсуждения члены парламентского большинства заявляли, что поддерживают внесение поправок в закон. Однако по итогам заседания так и не было принято решение о том, когда парламент планирует их утвердить, сообщает агентство «Новости Грузия». Авторитетный американский журнал Foreign Policy отвечает за достоверность материала о Грузии и не намерен ничего исправлять. Об этом корреспонденту грузинской телекомпании «Табула» заявил редактор издания Йочи Дризен. На вопрос, намерено ли издание в ответ на претензии посла Грузии в США Арчила Гигишвили отредактировать статью, Дризен заявил, что он сам прочитал материал журналиста Джона Хадсона, и редакция отвечает за каждый факт, приведенный в ней. И именно поэтому, по его словам, он ничего исправлять не намерен. По информации Foreign Policy, Тбилиси предложил тренировать сирийских повстанцев на грузинской территории. Издание ссылается на слова высокопоставленного представителя США и в качестве подтверждения приводит слова посла Грузии Арчила Гигишидзе. «Мы предложили открыть тренировочный центр, однако этот вопрос все еще находится на рассмотрении». Цитирует издание комментарий посла, отметившего, что это будет контртеррористический тренировочный центр для любых национальностей. Позднее Гигишидзе не подтвердил опубликованную Foreign Policy информацию. Дипломат предлагает, что журналист неверно понял его слова. Грузия стала вице-председателем 69-й сессии Генассамблеи ООН, которая проходит в штаб-квартире организации в Нью-Йорке. Согласно информации пресс-службы МИД, Грузия будет занимать данную позицию в течение 1 года. Занимая данный пост, Грузия вместе с президентом Генассамблеи будет участвовать в разработке ее повестки дня и других вопросов.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com.
Следите за новостями на нашем сайте echokavkaza.com.
В Грузии продолжаются споры вокруг предположительно бесхозных армянских храмов. После разрушения крыши храма Сурупминас в Тбилиси народный защитник Грузии призвал правительство в ускоренном порядке определиться по вопросу о спорных исторических памятниках. Тему продолжит Серго Бригвадзе.
На протяжении 5 лет состояние древних церквей и храмов, предположительно принадлежавших армянской апостольской церкви, ухудшалось. Многим из них сегодня и вовсе грозит разрушение. Работы по реставрации и консервации многих подобных исторических памятников долгое время откладывались по разным причинам. Это привело к тому, что в 2009 году обрушились купол и стены церкви Сурб-Геворг, в 2012 году рухнула колонна в церкви Сурб-Иншан, а 5 дней тому назад обрушилась крыша церкви. церкви Сурб-Минас в Тбилиси. В связи с этим омбудсмен Грузии призвал власти ускорить процесс реставрации древних церквей.
Мы с тревогой отмечаем, что, несмотря на обещания, правительство Грузии не осуществило соответствующие реставрационные работы, что и привело к таким плачевным результатам. Народный защитник в очередной раз призывает правительство Грузии принять своевременные и эффективные меры для защиты от разрушения памятников исторического наследия и начать решение вопроса о принадлежности так называемых спорных церквей.
Говорится в заявлении народного защитника. Комментируя обращение омбудсмена к правительству, директор Агентства защиты культурного наследия Минкультуры Николос Антадзе сообщил, что у государства нет соответствующих ресурсов, чтобы начать реставрационные работы сразу во всех церквях и храмах одновременно. К тому же в случае Сурб-Минас есть еще одна проблема.
Дело в том, что на территории этой церкви живут граждане. Некоторые из них даже пристроили свои жилища к стенам этой церкви. Поэтому сначала будет произведен демонтаж части обвалившейся крыши. Потом мы должны будем удовлетворить нужды проживающих здесь граждан, чтобы освободить территорию церкви, и только после этого будут запланированы реставрационные работы.
Сказал Антадзе. Тем временем представитель армянской апостольской церкви Левон Исаханян сетует на слишком медленное развитие данного процесса. По его словам, если бы вопрос принадлежности церкви и храмов решился в ускоренном порядке в пользу армянской апостольской церкви, ее епархия эффективнее решила бы вопрос финансирования реставрации данных исторических памятников.
Абсолютно все власти, включая и нынешнюю власть, они до сих пор не проявили конкретной фактической политической воли для того, чтобы конфискованное имущество религиозных меньшинств было бы им возвращено так же, как оно было возвращено Православной Церкви Грузии.
Между тем, представители Грузинской Православной Церкви выступают против решения вопроса спорных храмов подобным методом. Позицию патриархии озвучил протоиерей Микаэл Бутковелли.
Мы не против того, чтобы вопрос решился справедливым путем, но это неправильно, когда заявляют о том, что 600 храмов на территории Грузии принадлежат Армянской апостольской церкви. На государственном уровне должна быть создана специальная комиссия, в которую войдут архитекторы, историки и искусствоведы, представители духовенства и правительства, и эта комиссия изучит происхождение той или иной церкви.
Подобная комиссия уже существует, сообщил Николо Зантадзе. Правда, прежде чем приступить к решению вопроса о принадлежности храма, необходимо завершить процесс их инвентаризации. Он начался в мае этого года и предположительно завершится к концу года. Серго Брыгвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Итак, подошло время нашей постоянной рубрики «Не круглый стол». Сегодня я подготовила корреспондент Северокавказской службы «Радио Свобода» Амина Умарова.
А сегодня наш разговор пойдет о расследовании по делу событий в Лопате, ущелье в Грузии, недалеко от границы с Дагестаном. В нашем некруглом столе участвует Мамука Аришидзе, директор Центра стратегических исследований Кавказа из Тбилиси. Добрый день, Мамука.
Добрый день.
Ахмед Закаев, глава правительства Ичкерии, на связи из Лондона. Добрый день, Ахмед.
Добрый день, добрый день.
И Аслуди Алдамов, отец Багаудина Алдамова, одного из убитых 29 августа 2012 года в ущелье Лопата, с нами на связи из Дуиси. Добрый день, Аслуди.
Здравствуйте, добрый день.
Для начала давайте бегло вспомним события 29 августа 2012 года, вернее, их официальную подачу. МВД Грузии заявило об обнаружении вооруженной группировки на территории Грузии, предположительно пришедшей из Дагестана в ночь на 29 августа. В ходе спецоперации, по версии грузинских силовиков, 28 августа были освобождены пятеро взятых боевиками в заложники молодых людей. В ночь на 29 августа еще одна группа заложников. МВД днем 29 августа сообщило об освобождении третьей группы мирных жителей. В ходе спецоперации погибли три сотрудника спецназа МВД Грузии. Пятеро были ранены. Кроме того, убиты 11 предполагаемых боевиков. Об окончании основной фазы спецоперации в ущелье Лопата МВД Грузии сообщило 30 августа. В правдивости официальной версии сомневаются близкие и родственники убитых, заявившие, что чеченцев сперва завербовали, а затем уничтожили грузинские спецслужбы. По настоянию народного защитника Грузии Учи Нануашвили организована временная следственная комиссия, которая должна разобраться, что же на самом деле произошло близ села Лапанкури. Если позволите, я задам свой первый вопрос вам, господин Аришидзе. Как вы оцениваете расследование, я имею в виду официальное? Будет ли оно доведено до логического конца?
Официальное расследование, я не вижу, что желание есть довести это расследование до конца, к сожалению. И тому есть своя причина. Я вижу, что те же люди, которые изначально говорили неправду про эти события, вот те же люди ведут это расследование сейчас. И, к сожалению, я не думаю, что оно получит такую реальную оценку, в конце концов. Наша комиссия, которая действует при народном защитнике, она как раз старается скорректировать весь процесс расследования и выявить настоящие факты. Но нам очень сложно действовать в таких условиях.
До сих пор не допрошены участники, созванные в Грузию, которые смогли покинуть страну после проведенной в 2012 году в ущелье Лопата спецоперации. Материалы дела пока не дают возможности предоставить семьям погибших членов так называемого вооруженного формирования статус пострадавших. С критикой расследования выступают представители неправительственных организаций, эксперты и журналисты. У меня вопрос к отцу Аслудину Алдамову. Я напоминаю, его 26-летний сын Багаудин погиб в ущелье Лопата. У него остались двое детей и жена. Аслудин, как вы можете охарактеризовать ход следствия?
Ну, с самого начала, конечно, расследовали какие-то непонятные люди. Потом прокуратура и третий начал это следствие вести, так называемая контрразведка. Те рядовые следователи, которые ведут это дело, ну, к ним тоже такое неоднозначное отношение. Это люди, действительно, которые работали в предыдущие режимы. Абсолютно никакого ответа нету. Мы задаем им вопросы, нам ничего не говорят. Единственное, то, что они нам говорят, это исходя из следственных интересов, мы ничего вам не можем сказать. Единственное, что они говорят, все хорошо будет. Мы также разрешили им делать эксгумацию. Даже вот этих ответов у нас нету. Ну, единственное, то, что у нас осталось, это надеяться только на свои, так скажем, дедовские методы. Другого выхода у нас просто не осталось.
А вы могли бы, пожалуйста, уточнить, какой этот метод?
Очень, очень такой, знаете, когда не работает закон, которым мы проголосовали в Конституции или юридические стороны, надо обратиться к отцовским законам. Другого выхода я здесь не вижу, честно говоря.
Господин Аришидзе, создают ли нынешние власти препятствия в расследовании инцидента в Лопате? Если да, то какие?
С нынешними властями мы очень тесный контакт имеем, личный, можно сказать, и мы часто ставим этот вопрос. И исходя из того, что я как бы представляю вот эту комиссию, которая работает при народном защитнике, то получаю всегда ответ, что вот процесс как бы идет, и мы сейчас проводим расследование и так далее и тому подобное. Я говорил, что уже вам что-то, те же люди участвуют в этом процессе. Ну, как бы нажим с нашей стороны очень серьезно. Господин Алдаму, который сейчас говорил, он совершенно прав, что вот данные экспертизы, которые после эксгумации они получили, добиться вот этой экспертизы мы никак не можем. Но мы не отступимся. Я понимаю чувство отца, и он как бы прав в своем намерении, что дедовские методы надо что-то действовать. Но я все-таки думаю, что мы добьемся того, что в конце концов нам стала картина ясна. И эти люди, которые сейчас этим занимаются, в основном, то есть командуют, можно сказать, парадом в этом деле, чтобы они ушли. Не сегодня, так завтра, не завтра, послезавтра. Потому что для нас это темное пятно на истории Грузии. Очень неприятно, что вот такая ситуация, она есть на повестке дня.
Спасибо. В свою очередь, комиссия Чеченской Республики Ичкерия провела собственное расследование, и результат расследования и выводы находятся в открытом доступе в интернете. Господин Закаев, было много других такого рода военных операций с использованием молодых чеченских ребят. Вы это особо отмечаете в своем докладе тоже. Почему вы решили расследовать именно инцидент в Лопотском ущелье?
Вначале я хочу выразить свои искренние соболезнования родственникам погибших в этой провокации, организованной двумя сторонами. У истоков этой провокации стояли российские спецслужбы. В последующем, как в материалах расследования мы указали, к этой операции подключились уже специальные службы Грузии, которые хотели переиграть российскую сторону в этой провокации. К большому сожалению, очередной раз жертвами этой провокации стали чеченцы, молодые чеченцы, которые были движимы чувствами патриотизма и очень легко, как говорится, клюнули на их уловки, когда они, в принципе, согласились приехать в Грузию. Почему мы решили провести свое собственное расследование по этому факту? Я скажу следующее. Во-первых, это было первое такое массовое убийство чеченцев за пределами Чечни. Мы это именно так и расцениваем. И когда официальные власти Грузии начали откровенно лгать по этому поводу, и местная пресса очень активно подключилась, складывалось такое ощущение, что помимо того, что было совершено преступление, но еще были такие неприкрытые, очень циничная форма прикрыть это преступление вот такой откровенной ложью. Мы пытались установить контакты с грузинскими властями, неоднократно выходили с ними на контакт.
А значит, вы им предлагали, да, свою помощь в расследовании?
Да, предлагали провести какие-то совместные расследования, но они напрочь от этого отказались и продолжали лгать. И в связи с этим у нас состоялось заседание правительства, и было принято решение формировать государственную комиссию, исходя из своих сил и средств и возможностей, провести собственное расследование. Я думаю, что в большинстве своем все факты, как изначально все это подготавливалось и как это завершилось, мы этого установили. И очень много участников, которые были задействованы в этой операции, как со стороны силовых структур Грузии, так и провокаторов, которые работали, кстати, на обе стороны, и на российскую сторону, и на грузинскую сторону. И эти личности тоже установлены. Этот вопрос остается открытым, и в конце концов мы должны прийти к тому, чтобы добиться, привлечь к ответственности виновных в этой трагедии. Кто-то из них остался власть на структурах, есть непосредственные исполнители этой операции, которые сегодня находятся на свободе, и, может быть, они знают и чувствуют, что все-таки им придется за это отвечать. Но на сегодняшний день новые власти Грузии не сделали ровным счетом ничего, чтобы установить истину и привлечь всех участников этого страшного преступления.
Угу. У меня еще один дополнительный вопрос к вам, Ахмед. Как так получилось, что группу для провокации из чеченцев создавали и российские, и грузинские спецслужбы? Не было никакой утечки информации, чтобы кто-нибудь из двух сторон заподозрил неладное? Как такое возможно? Вы видите в этом плохую организацию или что-то еще?
Нет, дело в том, что те, именно которые и должны были установить, услышать, узнать и предотвратить это, и с обеих сторон, и с российской, и с грузинской стороны, они и стали проводниками этой провокации. Как только они получили первую информацию о том, что российская сторона намерена использовать Грузию очередной раз в своей провокации для того, чтобы начать какие-то агрессивные действия против Грузии, через своих агентов, которые находились на территории Грузии, была брошена такая инициатива, идея о том, чтобы собрать чеченцев со всего мира, которые хотят вернуться и влиться в ряды бойцов чеченского сопротивления. И эту информацию точно так же получили и грузинская сторона. И когда они получили, эти обе стороны начали как бы свою пользу развивать. И получилось так, что в конечном итоге грузинская сторона, которая в принципе, рассчитывала, что переиграет. И самый мощный аргумент в этих вопросах, и почему изначально это ложь, что на территорию Грузии задержана диверсионная группа, которая со стороны России перешла на территорию Грузии, и она уничтожена, это главным и сильным аргументом, подтверждающим эту ложь, должен был служить один фигурант этого дела, который они пытались вовлечь. Это был, в общем-то, очень известный командир. Для всех он находился на территории Чечни, и его появление в Грузии, это было бы подтверждением того, что именно эта группа перешла со стороны России, то есть со стороны Дагестана, на территорию Грузии. Но этот человек, который несколько месяцев перебирался с небольшой группой, а их было 3-4 человека, в Грузию, понимали, что в таком количестве группа не может незаметно перейти снова на территорию России и влиться в эти отряды. И они, заподозрив это, изначально поставили грузинским силовикам практически невыполнимые условия. Хотя, в принципе, запросили очень много всего для этого перехода.
И пока грузинские силовые структуры занимались и пытались решить эти вопросы, которые поставил этот командир, этот человек со своими товарищами покинул Грузию. И после этого получилось, у них не было конкретных доказательств, что вот эта группа перешла. В связи с этим, в принципе, провал и получился.
То есть у них не было плана «Б», я так поняла?
У них не было плана «Б», потому что они были абсолютно уверены в том, что это так сработает, и что общественность Грузии в это поверит, и все примут так, как они хотят это подать.
И есть еще одна версия, что августовская странная спецоперация Грузии была инсценировкой, устроенной грузинскими властями перед выборами в парламент, чтобы Михаил Саакашвили, Свано Мирабишвили, мог оставаться как можно дольше у власти, по примеру, Путин-Медведев в России. Что вы на это скажете, господин Аришидзе?
Понимаете, в чем дело? С одной стороны, если глядеть издалека, это может быть и так. С другой стороны, эта акция, она ударила в первую очередь по престижу той власти, которая тогда находилась в Грузии. Как раз по Саакашвили и Мирабишвили, которых сейчас назвал Ахмед. Он сейчас сами рассудите, перед выборами, когда такая ситуация напряженная, и вдруг выясняете, что по территории Грузии гуляют вооруженная группа людей, передвигает из одного района в другой, во-вторых, она вооружена до зубов, и, в-третьих, никто не знает, как она попала вообще на эту территорию. Когда они назвали место, где произошел бой, все поняли, что она не из Дагестана пришла, она в Дагестан уходила. Пресса в первую же секунду начала говорить о том, что это сплошная ложь, что это не пришлые люди, а самое меньшее среди них трое граждан Грузии. Вначале же был разговор, что это были все граждане других стран, а на самом деле в ту же секунду мое выступление было, другие выступления. Так что мы моментально дезавуировали всю эту ложь. Это был сам сильный удар. У меня такое впечатление лично, что тут не только российские и грузинские спецслужбы, но еще некоторые другие спецслужбы участвовали. И сплошная подстава друг друга. И предыдущие власти, которые виноваты во всем этом деле, их тоже в один момент кто-то подставит.
Ну, вот в своем докладе Ахмед Закаев, он и тоже упоминал, что главным действующим лицом в подготовке группы с чеченской стороны являлся Ахмед Умаров, брат Токи Умарова. Он на тот момент проживал в Грузии. Ахмед, вы могли бы немножко детально рассказать про это?
В докладе это все было изложено, но я могу еще раз и повторить. Да, всем известно, что Ахмед Умаров долгое время находился в руках ФСБ. И каким-то чудесным образом он в определенный момент оказался на территории Грузии с абсолютно нормальными документами, и он с самого начала пал под прикрытие грузинских спецслужб, и ими он контролировался. Я абсолютно уверен в том, что, и сейчас вообще нет в этом никаких сомнений, что этот человек работал на обе службы. И это он первым, как бы, от имени Доки Умарова и запустил слух о том, что он набирает группу, которая должна отправиться на территорию Чечни и влиться в ряды чеченского сопротивления. И относительно второго момента, Мирабашвили и Саакашвили, это было невыгодно. Да, вот в своем развитии это стало невыгодно. Но если бы все прошло, как они запланировали и как они изначально это подали, руководителям этой спецоперации по ликвидации диверсионной группы, которая проникла на территорию Грузии, Мирабашвили, Саакашвили даже выезжал в Апато и там провел открытую пресс-конференцию, указывая, вот оттуда угроза, но мы ее не допустим, и мы это предотвратили, и спасли и суверенитет, и целостность Грузии. Конечно, это были чисто пиар-компания, направленная на выборы. После потери Абхазии, Южной Осетии и после разгона тысячной демонстрации в центре Тбилиси, власти были не совсем популярны. Конечно, это была приуроченная выборам компания.
Я теперь хочу обратиться к господину Аришидзе. Правительство Грузии поднимало вопрос об обстоятельствах возможных связей силовых структур президента республики Михаила Саакашвили с северокавказским подпольем. Был ли получен ответ на этот вопрос?
Пока не могу сказать, ответа как бы нет. Этими вопросами вплотную занимались предыдущие власти, это факт. Но конкретно, что Саакашвили, естественно, сейчас понятно, что без Саакашвили тут ничего не происходило, но конкретно, чтобы он отдавал такого рода приказы, вот и документально, таких документов у нас нет. Но то, что все это, конечно, было под его контролем, это ясно.
Эти ребята, вот молодые чеченцы, о которых сейчас Закаев говорил, они находились с марта месяца на территории Грузии в разном составе. То есть сначала приезжали одни, потом другие и так далее.
люди,
но есть доказательства, что в аэропорту их встречали машинные, ведомственные машины МВД и расселяли на ведомственных квартирах.
Естественно. И вот наша комиссия как раз встречалась с теми людьми, брала у них показания, которые их встречали, которые провожали и которые о них заботились. Когда они говорят, называют фамилии, от кого они получали эти приказы. Высокопоставленные чиновники, прежде всего правительства, многие из них уже нет в составе МВД Грузии. Многие вообще уехали из Грузии, некоторые остались. И сейчас мы стараемся абсолютно полную картину, чтобы у нас была вся информация, можно сказать. Но вот чувствуется, что и мешают. И чувствуешь, что там еще был какой-то такой важный фактор, о котором мы сейчас не докопались. Не докопаемся.
С Мамукой Аришидзе, Ахмедом Закаевым и Слудином Алдамовым побеседовала корреспондент Северокавказской службы радио, «Радио Свобода» Амина Умарова. К международным темам. Украинские военные заявляют о своей непричастности к убийству мирных жителей, захоронение которых якобы обнаружено в районе сопредельных поселков Коммунар и Нижняя Крынка на окраине города Макеевка в Донецкой области. Рассказывает Андрей Шароградский.
Сепаратисты, контролирующие сейчас поселок Коммунар и поселок Нижняя Крынка, но это сопредельные поселки, они находятся рядом друг с другом на окраине города Макеевка в Донецкой области. Так вот, сепаратисты утверждают, что на могилы им указали местные жители, которые якобы рассказали, что убийство совершали украинские военные. И, по их словам, неподалеку от захоронений были обнаружены сухие пайки, которыми обычно пользуются военнослужащие армии Украины. Российские власти заявили уже, в том числе и Министерство иностранных дел, что речь идет о военном преступлении, что они требуют создания специальной комиссии под эгидой ПАСЕ или ОБСЕ, или обратятся в правозащитные международные организации и требуют расследования обстоятельств гибели людей, найденных в захоронениях. Причем в некоторых сообщениях безапелляционно утверждается, что найдены женщины, которых пытали или изнасиловали, или даже дети. В общем, вот с уверенностью российские официальные лица говорят об этом и говорят, что это действительно военное преступление. Вот этот район, эти два поселка с середины августа, по крайней мере, этого года и до 21 или 22 сентября были местом довольно тяжелых боев, местом обстрелов. В поселке Коммунар побывали, кстати, представители ОБСЕ. Они запечатлены на фотографиях, опубликованных в том числе и в российских средствах массовой информации, и они подтвердили, что могилы действительно были обнаружены. Однако, как отметил глава пресс-службы специальной миссии ОБСЕ на Украине Майкл Бочуркив, речь идет не о массовых захоронениях, как об этом сообщали российские средства массовой информации, а о могилах, отмеченных вручную, hand-marked graves. Еще раз, учитывая, что не раз уже была абсолютно открытая дезинформация во многих средствах массовой информации, очень нужно осторожно подходить ко всем этим вопросам, но так или иначе есть подтверждение со стороны таких авторитетных агентств, как Associated Press и Reuters. Именно эти два агентства опубликовали фотографии с окраин Макеевки, которая, еще раз напомню, на прошлой неделе подвергалась интенсивным обстрелам со стороны сепаратистов, в том числе и с применением систем залпового огня. В интернете можно найти довольно много свидетельств тяжелых боев и обстрелов в середине августа, в самом начале сентября и в том числе и в последние дни, 21 или 22 сентября, я не могу сказать это точно, украинские силовики оставили вот эти два поселка, причем, уходя, они взорвали автомобильный мост. Фотографии этого взорванного моста тоже можно найти в интернете. Так вот, вернемся к фотографиям Associated Press и Reuters. На одной из этих фотографий видна яма, скорее всего, вырытая бульдозером, в которой находятся тела мертвых людей. Одно из тел, возможно, принадлежит погибшей женщине. А люди в жилетах с надписью ОБСЕ, снятые фотографом агентства Рейтер Марка Дюрицы, я с ним связался через Facebook, рядом с могилой, на которой установлена сделанная вручную табличка. Вот эта надпись на этой табличке очень важна, на мой взгляд, потому что на табличке отчетливо видна надпись сверху «Погибли за путинскую ложь». Это надпись сделана от руки, а также написаны несколько, по-моему, мужских имен, по-видимому, с датами рождения и смерти. Как минимум три из четырех имен написанных мужские. Я разглядел там Юрий, Сергей и Максим. Одно имя неразборчиво, поэтому я не поручусь за то, что это мужское имя. Там указаны даты смерти у всех 27 августа этого года, как раз когда шли бои. Последняя надпись, там написано так, ВС, России. Ну, это можно расшифровать. Тут я не могу с уверенностью говорить, как вооруженные силы России. И далее следует некий номер. Опять же, можно предположить, подчеркну, мы предполагаем, что это идентификационный номер военнослужащего. И еще раз, мы предполагаем, что у погибшего, скажем, не было никаких документов, кроме личного жетона. Я просматривал сайты, в том числе российские сайты, я искал фотографии, и, скажем, агентство РИА Новости опубликовало подборку фотографий, в том числе агентство Рейтер, вот этого самого Марка Дюрица, о котором я говорил, но для меня было важно, что на фотографиях, опубликованных, скажем, на сайте РИА Новости, вот эта табличка, о которой я сказал, она нечитаема. То есть разглядеть, что там написано, невозможно. Просто видны люди, стоящие рядом с могилой. Над могилой стоит табличка, на могиле лежат цветы, рядом стоят представители ОБСЕ, а подпись «На месте захоронения мирных жителей под Донецком». Вот, исходя из того, что я сказал о содержании таблички и о том, как это подано, можно делать выводы, на мой взгляд.
Рассказывал обозреватель русской службы «Радио Свобода» Андрей Шароградский. Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать материалы программы. С вами сегодня был Александр Касаткин. Всего вам доброго.